для детей старше 16 лет.
Муз-разбор. На Интер-ФМ.
Ну что ж, начнем наш муз-разбор. И предмет нашего разбирательства — это британская банда Genesis, которую лично я называю по-рабоче-крестьянски Genesis. В гостях у нас, как всегда, Виталий Листраткин. Доброе утро, Виталий.
Доброе утро, Александр. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Александр, а почему вы их назвали бандой?
Потому что они банда.
Почему? Почему не группа, не коллектив?
Ну, для разнообразия. Ну, вообще, они, кстати, достаточно бойкие ребята. Особенно на раннем этапе карьеры.
А,
яркие, революционные.
Слушайте, ну, карьера их... Вот мы недавно освещали другие коллективы, то есть достаточно длительным послужным списком. Но, по-моему, Genesis прямо, знаете, как бы переплюнул всех. Пусть с некоторыми, так сказать, разрывами, но, тем не менее, общий стаж 55 лет — это, знаете, не каждый способен на все вот это вот хозяйство. Что их так или иначе, но удерживало вместе на протяжении всех этих...
Но они же очень часто менялись.
Я понимаю. То есть, как бы, смена партнеров, она ведет к укреплению отношений?
Она ведет к разнообразию. То есть избегать рутины. Ну, то есть любой человек бежит от реальности, и любая даже самая гипертворческая профессия, которую бы мы не рассматривали, она все равно ведет к рутине, потому что это всегда набор одинаковых каких-то действий.
А если вот просвистеть сквозь года, Genesis образца 1967 года и Genesis 2021 года, это, ну, скажем так, похожие коллективы, или это вот вообще вот разные?
Нет,
разные?
Это вообще разные. У них, во-первых, у Генезиса 67-го, ну, или если брать со времени их первой пластинки 69-й, и образца, допустим, даже не 20-го года, а, допустим, 97-го, это совершенно разные коллективы. Или когда вот их был первый реюнион в 2006-м, совершенно разные. Люди, во-первых, у них другое мировоззрение, у них другие амбиции, они уже на тот момент всем уже и все доказали, и у них было уже совершенно и другое звучание, и видно, что и подход немножечко другой.
Знаете, вот если обратиться, ну, к каким-нибудь специалистам по рок-музыке, это, наверное, не мы с вами, Александр, мы-то так, чисто поговорить, а вот специалисты по рок-музыки, они обычно делят период группы Genesis на два этапа. Этап number one — это эпоха, скажем так, Питера Габриэла. И второй этап — эпоха Фила Коллинза. Как бы вот вы их охарактеризовали своими словами? Вот мне прям интересно ваше мнение.
Прямо интересно? Да. Ну, во-первых, эпоха Петра Габриэля — это все-таки более вычурные и сложные аранжировки, композиции. А с приходом, точнее, с того момента, когда Фил Коллинз взял в руки, скажем так, бразды правления, то музыка стала...
Наверное.
Ну, конечно, да. Он вообще хотел стучать на барабанах. У него, говорит, была маленькая и гордая карьера барабанщика. Вот. Но он, когда взял в свои руки микрофон... Кстати, он очень долго привыкал к этому. Он долго не хотел брать в руки микрофон, он просто стоял и пел, в отличие от шоумена перед Питера Габриэля. Так вот, Фил Коллинз, он просто все-таки музыку чуть проще сделал, чуть ближе к слушателю.
Стало ли это попсой?
Ни в коем случае.
А почему?
То, что звучит проще, это не всегда попса.
Я просто... Это не я придумал, кстати говоря. Это вот пресловутые специалисты по рок-музыке, они говорили, ну нет, с Коллинзом-то тут, знаете, это как-то вот все попсоватенько стало, попсоватенько. А вот с Питером Гаврием, там, да, там...
Ну, знаете, в детстве и трава была зеленее, и солнце светило ярче. Это, опять же, это вехи развития. Ни один музыкант, уважающий себя, который настоящий демиург, настоящий творец, он не будет стоять на одном месте и будет прогрессировать. И уж в какую сторону он завернет свои фантазии и вектор развития прочертит, это уже его личное дело. И тут уже, простите, не мы с вами, не профессионалы, которые занимаются копательством в музыкальных архивах, уже не имеют никакого морального права их
словцо обвинять. Хорошее, копательство. Слушайте, а вот почему, по вашему суждению, ушел-таки Питер Габриэл? Он его же как бы там пинками ведь под зад как бы не выгоняет.
А есть такое мнение, что вот я покопался, опять же, простите, слишком часто повторяю слово «копался», в истории коллектива и при записи альбома, после которого, собственно, он ушел, он в затворничестве писал тексты. Потом еще была история, когда его позвали писать музыку, по-моему. А, нет, писать сценарий для какого-то фильма. Вот, и он сказал: ребята, давайте ставим на паузу. Я пошел работать на сторону, скажем так. Вот, и ушел. Соответственно, музыканты были очень обижены, но все-таки сделали. А потом и с фильмом не срослось. Собственно, Габриэль вернулся, продолжили писать, но что-то в этот момент, скорее всего, с ним произошло, какой-то излом, потому что они работали каким образом. На первом этаже группа писала музыку, на втором этаже Питер Габриэль отдельно писал тексты в затворничестве. И вот, возможно, это его сломало.
Как интересно. Слушайте, ну окей, а продолжаю тему уходов. А почему ушел Фил Коллинз?
Ну, у него были прекрасные перспективы в сольной карьере. Кстати, он же первый свой сольный альбом-то записал, еще находясь в составе Генезиса. Вот, и это очень сильно, скажем так, музыканты оценили этот поступок, что он никуда не ушел пока из Генезиса. Ну, а потом просто было невозможно разделять сольное и групповое творчество.
Слушайте, Генезис, это же переводится, по-моему, как истоки, по-моему, что-то вот такое.
Ну да.
Да, что-то вот такое. Это что же получается? То есть, как бы для Питера Габриэла и Фила Коллинза Генезис стал истоком для некой платформой, фундаментом для сольного творчества, что ли?
Ну да, конечно, кстати. Они одни из немногих коллективов, участники которых сделали вполне себе впечатляющие сольные карьеры. Кстати сказать, Питер Габриэль, он же со своим прекрасным треком «Sledgehammer» даже задвинул «Land of Confusion», уже группы «Genesis». То есть сольное творчество все-таки в коммерческом плане, оно даже стало лучше, чем у Генезиса. Кто бы там, кстати, опять же, эти профессионалы, которые говорили о том, что вот с уходом Габриэля все-таки попса какая-то стала галимая.
Слушайте, а ну хорошо, окей, то есть они самореализовались все дружно в сольных проектах. А чем тогда был обусловлен реюнион, воссоединение всех членов группы? Зачем? Что это было?
Соскучились.
А, вот так вот.
Скорее всего, да. Опять же, инициатором, если не ошибаюсь, реюниона и вот этого тура, который там 2006-2007 был, не кто-то там, а все-таки Питер Габриэль. Но он, по-моему, не смог в нем принять участие.
Слушайте, а вот интересно, вот это вот концертные реюнионы подобных групп, тут что является таким базовым моментом? Это ностальжи или баблишка?
Да, мне кажется, это совокупность всех факторов. Это, во-первых, ностальгия, да, время вспомнить, когда выходили на сцену молодыми, неопытными, амбициозными, вернуться в то время. Это как встреча выпускников, когда ты на нее приходишь, ты представляешь себя не того, кто ты сейчас, а того, кто ты был в школьные годы. Как правило.
Слушайте, я один раз только был на встрече выпускников, и после этого единственного похода я прям категорически туда не хожу, потому что не хожу и не буду ходить, ну не хожу я, да. А если, например, меня бы когда-нибудь даже позвали на встречу выпускников, например, в институте, я бы в принципе не пошел, потому что нафиг надо. Я не знаю почему. То есть вот некромонгер во мне говорит: не ходи, не ходи, не надо. А тут вот смотрите, как бы люди с удовольствием окунаются, так сказать, в волны прошлого и плывут по ним, причем как бы охотно, и стрижут какой-то там бабусик.
Так нет, ну кстати, опять же, мы с вами частенько говорим о том, что настоящие музыканты, настоящие творцы любят поклонников своего творчества на самом деле. на самом деле любят. То есть это не притворство, не какая-то там маркетинговая фишка. Они на самом деле любят своих поклонников, особенно тех, которые с давних времен, да, еще с эпохи Габриэля, например, с Генезисом были. Естественно, это как встреча с друзьями. Ты выходишь на сцену и просто рассказываешь историю свою. Да, это старая история, но ты рассказываешь ее в текущем моменте. Со своими интонациями текущими. Это же здорово.
Я, знаете, сейчас почему-то вспомнил, я не знаю почему, вспомнил Джеймса Хэтфилда. Я смотрел несколько его концертов, и он примерно, знаете, в такой вот парадигме и ведет себя на сцене. То есть он все время пытается коммуницировать с публикой. И такое впечатление, что для него каждый концерт — это вот пресловутая встреча одноклассников, которая как день сурка повторяется раз за разом.
Ну, тут скорее не встреча одноклассников. Встреча одноклассников — это все-таки нечто более-менее полуобязательное, скажем так. А это встреча вот старых друзей, которые вот давно не виделись, но которых очень много объединяет. Все равно, допустим, школьных приятелей, ну, то есть одноклассников, да, как правило, объединяет только школа. Вот, а уже друзей мы потом, особенно после завершения, скажем так, среднего учебного заведения, мы уже выбираем сами.
Генезис достаточно поздноватенько оказался в зале славы рок-н-ролла. Мы все понимаем, что это такое, знаете, как бы сказать образно, фэшн-события, но тем не менее, некий знак. Так вот, оказались они достаточно поздноватенько, в 2010 году. А почему вот так долго? То есть, как бы вот надо было ждать почти 40 лет, и вот их под белые рученьки ввести вот в зал славы рок-н-ролла. Они что, были недостойны или как? Как вы думаете?
Не знаю, мне кажется, это все большая политика музыкальная. Вот, потому что если говорить, что условия включения в зал славы рок-н-ролла — это 25 лет с момента первой записи. Вот, 25 лет на тот момент истекло с Абакаба.
Так да.
Вот, то есть.
Так да.
А сказали-то они уже свои мощные слова чуть даже раньше, намного раньше. Тот же самый альбом 72-го года потрясающий. В своей сложности, я вот сейчас, конечно, звучу как музыкальный сноб, да, но очень вкусная пластинка.
Ну, а что тут плохого? Да, вкусная пластинка, и не надо тут этого стесняться, на самом деле. Вообще, сам факт включения в зал славы рок-н-ролла, пусть даже и поздно, он, мне кажется, характеризует любую группу. Вообще, вот интересно, вот у Генезиса много фанатов по всей планете?
Ну, для группы с таким содержанием, да, вполне, я думаю, достаточно. Как там, что скажут нам продажи на market.intera.ru?
А вот продажи, говорят, не очень как бы однозначненько на самом деле. До событий 24 февраля ценовая категория любой пластинки Genesis была, ну, где-то в районе 1000 рублей. Сейчас где-то, наверное, в районе 1500 или 1700, где-то вот так. Но я бы не сказал, что вот их берут прям вот в очередь. То есть как бы все налетают, и вот где у нас тут Фил Коллинз, сейчас мы тут все скупим. Вот, нет, такого вот нет ажиотажа. Если, например, сравнивать с топовыми пластиночками «Собачья шерсть» Назарета, ну, тут, знаете, даже рядом не валялось, к сожалению. Вот, или к счастью, я не знаю. То есть, как бы, вкусы виниловых фанатов, они устроены достаточно своеобразным образом. Я бы, блин, с удовольствием сравнил похожие показатели, например, на Apple Music. То есть, кто чаще задействует треки, допустим, Генезиса и, допустим...
Вообще все стриминговые платформы.
Это было бы очень любопытно. Но, вот, к сожалению, в открытом доступе таких данных нет, а было бы крайне любопытно. И мне кажется, что вкусы чисто виниломанов, кто слушает это все дело, так сказать, на аутентичных грамм-пластинках и, допустим, на стриминговых платформах, они, ну, должны различаться. по моему разумению. И тут дело даже не в том, что там, я не знаю, там включаем какой-нибудь там рэп там или еще что-нибудь. Это, на мой взгляд, абсолютная иллюзия, что на стриминговых платформах там вся молодежь исключительно слушает Моргенштерна. Нет, ребят, нет. Это неправда. Я так думаю, я так уверен. Это неправда. Вот. А вообще, этот коллектив, как вы думаете, он за всю свою сумасшедшую 55-летнюю карьеру, ну, чисто такого в планетарном смысле, он был оценен публикой по достоинству?
Ну, мне кажется, он не был оценен по достоинству широкой публикой. Ну, то есть... широкой публикой, вот опять же вы сказали, что, как говорится, слушатели голосуют рублем и не сильно разлетаются пластинки Генезиса, да, в маркете. Вот, но публика, которая любит музыку, которая слушает музыку, которая понимает музыку, да, они их, безусловно, оценили. Влияние Генезиса вообще вряд ли можно переоценить. В конце концов, одни из толпов, если не первые, то одни из толпов арт-рока. В конце концов, который огромные корни пустил, и он сейчас нет-нет да заявит о себе.
Я помню такой, знаете, как бы период, назовем его так, MTV-шный, когда из каждого утюга звучала композиция «I Can Dance», которую мы сегодня будем слушать на ход ноги. И это, наверное, какой-то был всплеск такой, знаете, как бы в масс-медиа и в поп-культуре, поэтому... Знаете, такое вот зашло, наверное. Тот редкий момент, когда арт-рок заходит широкий.
Ну, трек-то прекрасный.
Трек великолепный. Ну что, послушаем его?
Да, послушаем его. Возвращаемся, как говорится, верните мой 91-й.
Да.
Вот, Genesis, естественно, трек I Can Dance. Это был Мусразбор. Виталий Листраткин, Александр Булгаков. Всем пока.
Пока.
Мусразбор. На Интер-ФМ.